This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Эту боль и в песне не сказать. ее не спеть, не объяснить, не передать. Мне кажется, забыл ты про меня, но нет, я вижу крест, и на кресте тебя. Каждый день все жду, когда придет ответ, ведь в моей жизни ты надежды свет. Я так устала, силы нет идти, хочу не сбиться с твоего.
Мир вам, дорогие радиослушатели! Если вы являетесь постоянным нашим слушателем, вы легко вспомните то, о чем мы говорим в последних наших радиопрограммах. Мы говорим о депрессии и последствиях этой болезни 21 века. Мы говорим о депрессии среди христиан. И главным вопросом для нас выяснить, может ли рожденный свыше христианин, имеющий общение с Господом, впасть в депрессию. Позвольте мне обратить ваше внимание на интересный факт. В словарях русского языка вы найдете интересные синонимы слову «депрессия». Это понижение, снижение, упадок, кризис, болезнь, страдание, впадина, прострация, деградация, застой, разница, прогиб, ипохондрия, тоска, печаль, злострадание, стагнация, минорное настроение, упадок духа, грустное настроение, смущение, меланхолия, подавленность, оскудение, унылость, уныние, падение, хандра. Это именно те слова, которые характеризовали состояние человека до появления слова «депрессия». 9 слов из этого длинного списка упоминается в Библии. Это болезнь, тоска, печаль, злострадание, уныние, страдание, сетование, смущение, падение. Эти 9 слов, несмотря на то, что они в употреблении уже многие века, до сих пор понятны любому человеку. Но появляется интересный вопрос. Если каждому состоянию человека есть в Библии соответствующее название, то для чего в обиход вводится новое слово – депрессия. При этом нередко ставится странный диагноз депрессии. Депрессия на почве тоски, депрессия на почве болезни, депрессия на почве уныния, одиночества, печали. Для чего же придумали такое словообразование? Депрессия на почве чего-то. Ведь можно говорить, он впал в тоску, она в унынии, в печали, в одиночестве. Зачем же добавляют это слово к слову «одиночество» и говорят «депрессия на почве одиночества»? Ответ прост. Если придумали, к примеру, слово «вентилятор», то то, что называют вентилятором, существует как раз для того, чтобы вентилировать или удалять неприятные запахи или освежать помещение. Если придумали слово «телефон», то телефон как раз для того, чтобы иметь связь с теми, кто далеко от нас, ведь само происхождение слова «телефон» от греческого «теле» — «вдаль» и «фон» — «звук» говорит о предназначении того, что мы называем телефон. О чем же нам говорит слово «депрессия»? Для чего же его придумали? Да простят меня внимательные постоянные слушатели нашей радиопрограммы, что я опять повторю то, что говорил. Депрессия – это отсутствие необходимой силы или бессилие внутреннего духовного состояния человека. Что это значит? А это значит, что в жизни человека, не имеющего духовной или внутренней силы, любая маленькая неудача, проблема, потеря, недомогание могут привести в состояние депрессии. И вот это состояние уже крайне опасно. Опасно своей пустотою, отсутствием внутренней силы, способной противостать всякому наружному давлению, то есть давлению извне. Знаете, к какому выводу пришли сегодня психологи? Мы об этом говорили в нашей последней радиопрограмме. Они пришли к выводу, что источник депрессивного состояния человека находится не где-то вне человека, как, к примеру, вирус гриппа или какой-то другой болезни, а находится в самом человеке. Источник или зародыши депрессии находятся не вне человека, а именно в его мыслях, в его оценках ситуации, оценках себя и других. Исходя из этого, психологи проводят и лечение. И этот метод психологи называют когнитивной психотерапией. Говоря простым, доступным нам языком, об этой современной методике происходит вот что. Получив доступ к прошлой информации больного, психотерапевт находит там, к примеру, информацию о том, что родители этого пациента всегда называли его тупым, безмозглым, ни к чему не способным, да еще и о том, что он нежеланный ребенок был в семье. Вся эта информация в конечном итоге и являлась одной из причин депрессии, и это правда. Узнав эту информацию, врач-психотерапевт прилагает все усилия, чтобы переписать в памяти больного эту информацию или стереть. Иначе этот больной так и не сможет выйти из депрессии. Психологи пытаются найти в душе больного ненужное знание и стереть его, чтобы вылечить от болезни, вложив туда необходимое для лечения знание. Но психологу нужно сначала сделать так, чтобы в душе пациента образовался некий вакуум, пустота, место, куда можно вложить необходимую для врача-психолога информацию. А для этого человеку нужно внушить, что у него не просто приступ одиночества или меланхолия, а депрессия, то есть пустота на почве одиночества, меланхолии, на почве развода и многих других почв. То есть у тебя была тоска или печаль, а теперь у тебя этого нет. У тебя теперь хроническая болезнь, которую нужно лечить таблетками. И вот здесь выходят на арену именно антидепрессанты. Скажите, вас не смущает та мысль, что, к примеру, во всех перечисленных нами состояний человека, как болезнь, тоска, печаль, злострадание, уныние, страдание, сетование, смущение, падение, в Библии вы найдете совет, как не оказаться в таком состоянии или как правильно относиться к ним. А вот уже о депрессии нет ничего в Библии, а уже отсюда неутвержденный в Слове Господнем христианин делает вывод. Если Библия ничего не говорит о депрессии, значит, ее могут лечить только врачи-психо. Дорогой христианин, позволь мне обратиться к тебе с важным словом. Если ты считаешь, что христианин может впасть в депрессию, то или ты не знаешь того, что знал Иов много тысяч лет тому назад, что Искупитель твой жив, и без воли его не упадет даже волос с головы твоей, или кто-то уже проводит свою работу над твоею душою, стирая оттуда память и знание, что Искупитель твой жив. И Слово Господне живо и действенно на всякое время. Апостол Иоанн в своем послании говорит о четырех возрастных группах в христианской церкви. И вот одной из этих категорий он пишет: «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Сила христианина как раз в том и заключается, что в нем пребывает сила Слова Божия, так говорит апостол Иоанн. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас». Если ты, дорогой христианин, хочешь одерживать победы над лукавым, над депрессией, над унынием, над раздражением, одиночеством, у тебя нет другого источника силы, как только Слово Божие, и никакие таблетки тебе в этом помочь не могут. Вот об этом же говорит в послании и Иаков. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души». Ты хочешь спасти свою душу от депрессии? Прими не таблетку. Прими насаждаемое Слово, и оно спасет твою душу. Это не мои слова. Это слова Святой Книги Библии. Прими это Слово, потому что оно от Творца твоей души, а Он-то знает, как ее спасать, как ее лечить. Прими Слово, которое проповедуется сегодня для тебя, дорогой мой радиослушатель. Если ты считаешь себя христианином и в то же время считаешь, что ты можешь быть в депрессии, то ты этим твоим пониманием, твоим действием, ты умаляешь Слово Божие. Оно говорит: прими насаждаемое Слово для твоей души, а ты говоришь: нет, Слово Божие не имеет силы помочь мне, пойду к психологу за таблетками. Я очень прошу тебя, дорогой мой христианин, не унижай Господне Слово, но прими его, и оно освободит тебя и спасет твою душу.
Светильник в пути, хоть и трудно вперед, продолжаю под надежной охраной идти.
Наблюдай за мной, Христос! Наблюдай за мной, Христос!
друг, не подумай сегодня, что ты скрылся от тех зорких глаз. Так внимай же ты слову Господню, знает Он твои мысли сейчас. Смотрит на тебя,
В этих днях включил я радио и услышал, как ведущий радиопрограммы сказал приблизительно следующее. На этой неделе очень многие телезрители, взяв телевизионный пульт, повертев его в руках и пройдясь по многочисленным каналам телевидения, впадут в депрессию. Они не найдут того, что больше месяца удерживало их у экранов телевизора. На этой неделе в Бразилии закончился чемпионат мира по футболу. Многим людям уже больше нечего смотреть по телевизору. Целый месяц они сидели у голубых экранов и заполняли свои души футболом, различной рекламой, всевозможными потасовками футболистов и болельщиков и многим другим, чем наполнены спортивные телепрограммы. И вот чемпионат закончен. И в доме пусто, в душе пусто, и человек впадает в депрессию. А если еще команда, за которую болел, проиграла, то это совсем тоска смертная. Как мало нужно человеку, чтобы впасть в депрессию, если в душе пусто или заполнено не тем, чем нужно. Пустота души – вот причина депрессии. Я предлагаю вам сегодня снова вернуться к первому израильскому царю Саулу. Какое-то время раньше я не мог понять, зачем на страницах Библии уделено столько внимания этому человеку. Ведь он отрицательный герой. Он не тот человек, с которого нужно брать добрые примеры. Но было бы достаточно сказать о нем, что был такой Саул, первый израильский царь, ну еще несколько слов о его победах и войнах, и достаточно, казалось бы. Но почему-то на библейских страницах записано так много и подробно о том, как он возомнил себя священником и принес жертвы, как в порыве гордости поставил памятник себе, как решил не послушать повеление Господа через пророка Самуила, как потом бесновался и пытался убить своего военноначальника, даже в сына своего бросал копье в порыве злости, как строил интриги в своей семье, отдавая замуж своих дочерей то за одного, то за другого мужчину, и в конечном итоге оказался замешан в волшебстве и окончил жизнь самоубийством. Господи, зачем ты оставил эту информацию о Сауле? Это для меня было долгое время загадкой. И сегодня я понимаю, это все оставлено для нас с вами. Оно оставлено как детоводитель, как учебник, как детоводитель ко Христу. Эти примеры, как положительных героев, так и отрицательных, оставлены не для того, чтобы мы их одобряли или осуждали, не для того, чтобы мы их критиковали, какие они были хорошие или плохие, но для того, чтобы информация о них и об их жизни дошла до нас, чтобы мы, глядя на них, могли принимать правильное решение, видеть, где находятся ямы падения и вершины подъемов. Чтобы мы, если упали, то, глядя на эти исторические события, знали, какой путь или выход из этого падения и где он. А если выбрались на вершину, то как с нее не упасть? Итак, я предлагаю вам сегодня снова взглянуть в этот непревзойденный учебник по спасению человеческой души, в Библию, и извлечь для себя очередной урок. Сегодня снова я предлагаю вам встретиться с царем Саулом. В первой книге царств, главе 15, описывается история расставания царя Саула и пророка Самуила. Произошло это после того, как Саул, одержав победу над царем Агагом, в нарушение слова Господня, сказанного через пророка Самуила, оставил себе то, что должно было быть истреблено, то, что было под заклятием, так повелел Господь. Но все это было доставлено в среду избранного Богом народа в нарушение Слова Божия. На это сражение Саула отправил сам Господь и дал победу Саулу Господь. Но перед сражением Господь строго предупредил, что все находится под заклятием и должно быть истреблено, уничтожено. Господь сказал свое слово, и это слово должно быть исполнено. Но, одержав победу, Саул не выполнил слово Господне, решив, что оно не столь важно. И кое в чем его можно не послушаться. Не выдержав когда-то первого экзамена, когда Господне повеление Саулу было «ничего не делай, но ожидай», он принес жертву, не дождавшись Самуила, чем нарушил слово Господне. Так же успешно Саул заваливает и второй экзамен. И знаете почему? Вот как об этом написано на страницах Библии. «И было слово Господне к Самуилу такое. Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». Вы замечаете, как Библия открывает нам путь, ведущий многих людей к тому состоянию, которое сегодня называют модным, но страшным словом «депрессия». Не исполняя слова Господня, человек отвращается от Господа, ищет своей славы, выгоды себе, почета себе. Помните, что сделал царь Саул? Царя Агага вел, чтобы все увидели, над кем Саул одержал победу. Это было искание славы. Награбленное богатство и скот, подлежащий уничтожению, взял Саул вместе с народом себе. Это выгода. Построенный памятник на горе своему имени – это поиск славы, это гордость. И, наконец, обращаясь к пророку Самуилу, Саул требует почета. Все это – шаги по направлению к депрессии. А где и в чем начало? Господь сказал: «Слово моего не исполнил и отвратился от меня». В книге Откровения вы найдете характеристику одной церкви, филадельфийской. Людям в этой церкви обещает сам Господь, что перед ними преклонятся те, кто собирался на сатанинские сборища и исповедуют имя Господа. Но это не все. Бог обещает этим людям из церкви филадельфийской спасение от великой скорби, грядущей на вселенную. И это еще не все. Бог обещает имя свое написать на них и сделать их столпами в храме Божьем. И знаете за что? Послушайте внимательно, а я прочитаю этот текст. «И ангелу филадельфийской церкви напиши: так говорит святый и истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое». Позвольте, я сделаю здесь ударение. «Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего». Еще раз я делаю это ударение. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего, и имя мое новое. За то, что ты сохранил слово мое. И хотя немного имеешь силы, огромное Божье благословение придут на тебя. За то, что ты сохранил слово мое. Сегодня попросите молодых людей, членов церкви, продолжить по памяти один из золотых стихов Библии. К примеру, Бог есть свет, и немногие продолжат окончание, и нет в нем никакой тьмы. Или другой текст из Библии предложите. В начале было слово, и вы увидите, как нередко христиане не смогут продолжить дальше, и слово было у Бога, и слово было Бог. Несколько тысячелетий тому назад в Вавилоне оказались три молодых человека. Эти три человека были еврейского происхождения. Оказавшись там без родительского надзора, а возраст их как раз требовал этого, но родителей не было рядом. Быстрее всего, родители были убиты, потому что и эти юноши тоже были пленниками. И вот им, троим, оказавшимся вдали от родины, в плену, где даже имена им поменяли, самое время впасть в депрессию. Но то, что произошло в их жизни, дает нам полное право утверждать, что о депрессии там и речи не могло быть. Потому что Слово Божие живо и действенно во всякое время, и это Слово Божие было в сердцах этих молодых людей. Они были наполнены им. В их сердцах не было пустоты. С самого раннего детства этим юношам говорили Слово Господне, и, оказавшись далеко от родины, от священников, от храма, от родителей, они твердо решили хранить Слово правды, Слово Господне. Это были, я надеюсь, вы узнали их, Сидрах, Месах и Авдинаго, которых Библия ставит нам в пример. Герои, сохранившие Слово Господне.
Сверкал в лучах огромный стукан, Бог Вавилона. К нему текла прислужника в река по воле трона. Не видела такого торжества земля Немрода. Во множестве теснились, как листва, князья народа. В потоке пестром волею Творца Сидра с друзьями они хранят по-прежнему в сердцах Господне знамя. Разорвана указом тишина в полях Тира. При звуке труб падите племена перед кумиром. Язычников повернул миг оркестр аккордом страшным. Не двинулись, однако, трое с мест среди упавших. Пылало пламя гневом, царь дышал. Кто эти трое? Их бросят в печь, но смерть от них ушла. Они герои. Горят горнила скорби сейчас, презренье вера. Мир не спешит услышать правды глаз, он внемлет зверю. Ни жизнь, ни смерть, ни шир, ни высота, ни злоба ада не смогут отлучить нас от Христа. В мир нет возврата. Пусть давит плечи трудностей свинец, душа отвергнись, Навек украсит в небе твой венец, святая верна.
Пусть давит плечи трудностей свинец, душа, отвергнись, навек украсит в небе твой венец, святая верность. Такими словами закончилась песня, услышанная нами сейчас. Позвольте, я приведу небольшую параллель между нами и событием того далекого времени. В то далекое от нас время вавилонский царь поставил на поле истукан и приказал, чтобы все пришли поклониться этому истукану, а кто не поклонится, будет брошен в печь. На том поле нашлись люди, не пожелавшие поклониться золотому истукану. Сегодня никто не принуждает нас, христиан, идти поклоняться идолу. Но послушайте, что пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам. «Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божии». Друзья, слушайте внимательно то, что я буду читать дальше. Это очень важно. «Мы во всем являем себя как служители Божии в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях». Посмотрите, сколько повода для того, чтобы впасть в депрессию. Павел пишет: «в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях». Вот где повод для депрессии. Но слушайте, что далее пишет Павел: «в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Дорогие христиане, когда вы несете свою душу психологу, замечайте, не тело несете к врачу, а душу. Тело подвержено тлению, а душа вечная. Так вот, когда вы несете вашу вечную душу и отдаете ее на лечение врачу, психо, да еще и совершенно неверующему, то это к вам сегодня звучит предостережение апостола Павла: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Вам сегодня не грозит никто огненной печью или львиным рвом, как тем благочестивым юношам в Вавилоне. У вас сегодня никто не отбирает свободу, принуждая к общению с неверным. Подумайте, может ли быть общение души и с Христом, и Велиаром? Библия сегодня приглашает меня и вас посмотреть, не иду ли я путем Саула, и открывает последствия для идущих этим путем. Посмотрите на юношей, сохранивших Слово Божие в сердце своем. У них не было власти, как у Саула, но была в сердце сила. Не было рядом священника, как у Саула, но была в душе память Слова Господня. У них не было армии, способной защитить их, как у Саула, но они, подобно филадельфийцам, сохранили слово правды, и поэтому Бог был с ними. Об этом засвидетельствовал даже тот, кто отдал приказ бросить этих молодых людей в раскаленную печь. Вот что он сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросали мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу четверых мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Эти слова сказал Навуходоносор, царь Вавилонский, и изумился, и поспешно встал, и подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: «Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня, сохранили слово правды. И Бог был с ними даже в огненной печи. Как можно сохранить то, чего не имеешь? Как можно сохранить слово, которое не вкладывалось с детских лет в сердце молодого человека? Как можно сохранить, когда в памяти сегодняшней молодежи, я не говорю о всех, но у многих нет Слово Господня, они его не могут сохранить, а потому их сердце пусто. И переходя из года в год, они встречают все больше проблем, все больше трудностей, и пустота ихнего сердца не может противостать тому, что восстает на них извне, и они, нося имя христианин, впадают в депрессию. Ну а что же Саул, не сохранивший Слово Господня? Скажите, вы где-нибудь видите в его жизни огненную печь? Нет. У Саула везде успех, победы. Ему поют песни еврейские девушки в хороводах. Он царствует. У него армия. Казалось бы, живи, радуйся, наслаждайся жизнью и благодари Бога. Но не все так просто у тех, кто отвернулся от слова Господня, кто отвернулся от Господа и слова Его не хранит, кто слово Господней правды не хранит. И по этой причине Господь отступает от них. Господь отступил и от Саула. Во второй книге Паралипоменон рассказывается для нас история еще одного царя. Звали его Озия. Озия в переводе «сила в Боге». Знаете, что интересно? Это то, что люди всегда более заинтересованы более в силе Божьей, чем в Боге. А Бог заинтересован в том, под каким господством употребляется эта сила. Иисус об этом сказал так: «Некоторым говорящим: Господи, Господи, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды». Когда-то, подобно помазанному Саулу, эти люди начали под господством Христа, но затем стали отдельно употреблять духовный авторитет, заключающийся в его имени. Они даже изгоняли бесов, исцеляли больных, совершали чудеса и знамения, но Христос скажет, что не знает их, потому что они, подобно царю Саулу и царю Озии, возвеличили свой авторитет выше имени Иисуса без его господства. Вот послушайте, как об Озии написано. Я читаю вторую книгу Паралипоменон, 26 глава, 4 и 5 стихи. «И делал он угодные в очах Господних точно так, как делал Амасия, отец его, и прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». Озия искал Бога до тех пор, пока был жив пророк Захария. Но его личные отношения с Богом не были настолько крепкими и настоящими, чтобы пройти испытание. Не стало пророка Захарии, Озия потерял общение с Богом. Библия показывает, что наступит время, когда не будет слышен голос Господних служителей. Именно тогда испытается твоя личная вера и отношение с Богом. Озия был зависим от пророка и пророчеств. Библия говорит, что Бог давал ему успех и благословение, но потом пришло испытание. Когда напал враг, Озия стал вооружать свое войско. Правда, тогда он еще уповал на имя Господа, и он помогал ему в этих испытаниях, через что царь прославился. Вот как Библия говорит об этом. «И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен». Бог дал Озии силу, дивно помогал ему, но когда Озия сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником перед Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господен, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. Другой перевод говорит, что он сделал мерзостный поступок. Он оказался неверным в отношении господства. Каким образом? Он надел одежды первосвященников, вошел во святилище храма. Друзья, вы замечаете, какое сходство Озии и Саула? Как Библия предупреждает нас уже даже дважды. Оба царя захотели принести жертву Богу. Нередко сегодня верующие говорят: «Я делаю это или другое во имя Иисуса». Но правда как раз в том, что они злоупотребляют авторитетом имени Иисуса для своей личной выгоды, делая свои действия не под господством Иисуса. Сегодня много говорится о христианском бизнесе, христианской политике, о различных мероприятиях, которым присваивается звание «христианские». Братья и сестры, не существует христианского бизнеса, христианского спорта, христианских партий. Не злоупотребляйте именем Иисуса Христа, дорогой христианин. Употребляй имя Иисуса в страхе и трепете. Когда-то Озий оделся в одежды первосвященников и очень самоуверенно вошел во святилище храма. Он даже взял фимиам для каждения. Увидев это, священники вышли навстречу и сказали: «Не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения». Почему они так говорили? Да, Озия, как и Саул, был помазан Богом на царство, но не для служения в храме, а в храме служение должно идти по установленному Богом порядку и под Божьим господством. А Озия сделал попытку взять господство в свои руки. Как это похоже с историей Саула, когда Озия стал сильным и возгордился. Произошло то же, что в жизни первого израильского царя. Помните, когда пророк Самуил подошел к Саулу, тот сказал, что исполнил слово Господа, а пророк спросил: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» И Саул начинает оправдываться перед пророком, ссылаясь на народ. На это пророк ответил: «Ты отверг слово Господа». И вот Саул схватился за край одежды пророка Самуила и порвал ее. Эти одежды являлись прообразом служения, которое Бог давал человеку. Самуил ответил, что как Саул разорвал его одежды, так же и Бог отнимет царство из его руки. Саул был готов разорвать, умолить служение, данное Богом, чтобы сохранить свой статус и славу перед людьми. Братья и сестры, сегодня дух Озии, самоуверенность в отношении служения Богу все более усиливается, и многие с легкостью могут разорвать служение другого. Но нужно помнить, что Бог особенно бодрствует над теми, на кого возложил свое служение и помазание. Библия говорит, что Озия с презрением отнесся к священникам, запрещавшим ему кадить. Он разгневался и вошел во святилище. Вот как написано: «И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного». В этот момент наружу вышло то, что давно было в тайнике его сердца. Чело говорит о нашем разуме. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. У каждого человека наступает время, когда тайное выходит наружу. Так произошло и с Саулом. На все века открыто было перед людьми тайна Саула. Он хотел власти, почета, славы, но Бог был у Саула на втором плане. Саул хотел властвовать. Он хотел властвовать не только над народом, он хотел властвовать даже там, где власть принадлежит только Богу. Саул хотел властвовать и над Самуилом, над священником, над служителем Божиим. Представьте себе ту картину, когда Самуил произносит решение неба о судьбе Саула. Вы думаете, Саул упал на колени перед Самуилом, прося о помиловании? Нет. О да, Саул признает, что он согрешил, но нет покаяния. И прекрасно сознавая, что в утверждении его власти религия играет важнейшую роль, он хватает уходящего Самуила за одежду и разрывает ее. Если вы думаете, что автор упоминает о разорванной одежде для того, чтобы более красочно описать то событие, вы ошибаетесь. Библия — это не художественное произведение. Библия — это учебник, учебник на все века, на период Ветхого, а также и Нового Завета. Что же за урок преподает нам Библия в этом факте разорванной одежды священника и в проказе на челе Озии? В тот день встретились два Господних помазанника — старец, священник Самуил, Божий пророк, и Саул, тоже Божий помазанник, на царство в Израиле. Вот только один оставался верным Господу, а второй — отступивший от Бога, хотя еще и верующий в Него. Старец Самуил видел, что отступил Саул от Господа и пришел обличить молодого царя, но нередко сегодня встречаются Саулы. Я говорю о Саулах нашего времени. Помазанные в молодые годы, они пытаются властвовать над Самуилами. Даже одежды старых служителей пытаются разрывать. Сегодня Саулы не стесняются присваивать старым служителям всякие клички, названия. То говорят, что это уснувшие служители и церкви у них спящие, то фанатиками их назовут, а церкви, где они служат, назовут кладбищем. Саул прекрасно понимал, что без Самуила ему не утвердиться на царстве, и применил все свои усилия вплоть до того, что силу применил в отношении Божьего служителя. Саул признал, что правда в том, что он согрешил, но решил пойти на преступление. Применяет силу и требует, чтобы пророк Самуил вышел вместе с ним перед народом и тем самым почтил перед народом Саула как царя. И когда это произошло, сделал все, чтобы Самуил больше не появлялся в царских покоях. Так говорит Библия, что больше никогда не виделся Самуил с Саулом, но скорбел о нем в сердце своем. Сколько сегодня служителей со скорбью смотрят на то, как разрываются одежды, в которые Господь одел церковь свою. Современные Саулы признают, что то, что они делают, противоречит Слову Господню, но все равно идут своим путем, отвергают обличение старцев, Божьих служителей. Да, говорят они, наверное, это грех, но все равно пустите греховную музыку в церковь, иначе мы потеряем молодежь. Почтите тех, кто жертвует в церковную казну так много, несмотря на то, что они грешат. Уважьте тех, кто красиво поет в церкви, ну и что, что они в одеждах неприличных. Давайте прочитаем послание к римлянам, первую главу с 18 по 21 стихи. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны, но, как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце». Слово Божье предупреждает, что когда люди осуетились в своих умствованиях, то омрачилось несмысленное их сердце. Друзья мои радиослушатели, о чем же мы говорим? О депрессии. И мы сегодня так долго шли к тому, чтобы сделать очень важный вывод. Прежде чем человек, знающий Господа, впадет в депрессию, он станет подобно Саулу или Озии, станет подавлять истину неправдой. И когда они осуетятся в умствованиях своих, то омрачится сердце их. Сердце их омрачится, а это и есть депрессия. Осталось сделать только один вывод из всего услышанного. Что же ожидает современных Саулов, разрывающих священные одежды церкви? Надеюсь, вы уже это знаете сами. А всем слушателям-христианам Я желаю быть Самуилами. И пусть молитвенная печаль перед Богом о Саулах наполняет ваше сердце сегодня. Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Зачем, мой брат, ты оставил Бога? Зачем подчинил свою жизнь ты греху? Ты знаешь ведь правду, ты читал Слово Божье, а сейчас ты упал, и подняться нет сил. Ты знаешь ведь правду, ты читал Слово Божье, а сейчас ты упал, и подняться нет сил. Погоди, не уходи, для тебя у меня есть слово. Бог так любит тебя, Бог так любит тебя. Погоди, не уходи, для тебя у меня есть слово. Бог так любит тебя, Бог так любит тебя. О, прости. Сочувствую и скорблю душою, хочу для тебя это слово сказать. Не бойся прийти, Бог примет с любовью сердечные раны твои исцелит. Не бойся прийти, Бог примет с любовью сердечные раны твои исцелит. Погоди, не уходи, для тебя у меня есть слово. Бог так любит тебя, Бог так любит тебя. Погоди, не уходи, для тебя у меня есть слово. Бог так любит тебя, Бог так любит тебя. Он простит. Вернись, о мой брат, к источнику жизни и вспомни, как ты эту воду черпал. Вернись, я прошу, Бог примет с любовью, ведь милость Его над тобою, мой брат. Вернись и не медли, Бог примет с любовью, ведь милость Его над тобою, мой брат. Погоди, не уходи, для тебя у меня есть слово. Бог так любит тебя, Бог так любит тебя. Погоди, не уходи, для тебя. У меня есть слово, Бог так любит тебя. Бог так любит тебя. Погоди, не уходи, для тебя у меня есть слово. Бог действительно любит.